Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» правозащитник, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Здравствуйте, Юрий Маркович.
Добрый вечер.
Сегодня мы обсудим те законы, которые в российском обществе уже получили название «репрессивные», законы о митингах, о НКО, о цензуре в интернете, о клевете. Попытаемся определить, как эти законы изменят политическую ситуацию в стране. Обсудим наиболее громкие процессы, а также обсудим то, как в России выносят судебные приговоры. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Юрий Маркович, ну, у меня вначале я хотел бы попросить вас рассказать новости о Михаиле Борисовиче Ходорковском. Сегодня, как стало известно, это в новостях уже сейчас только что «Радио Свобода» передавала, еще одному фигуранту дела ЮКОСа Владимиру Малаховскому снизили срок почти на 4 года. Это что, теперь практика такая? Чем это объясняется вообще?
Вы знаете, на этот вопрос есть два ответа. Один очень простой. В соответствии с Конституцией закон, устраняющий наказуемость деяния или смягчающий ответственность, имеет обратную силу, независимо от того, осуждено лицо или ему только предстоит пройти эту судебную процедуру. То есть применять нужно в части исполнения наказания более мягкий закон или освобождать от наказания вообще. В качестве примера могу привести, когда после распада Советского Союза были отменены такие статьи Уголовного кодекса, как нарушение правил валютных операций, спекуляция и некоторые другие. Все люди, осужденные по этим статьям, выходили на свободу сразу же, потому что, независимо от отбытого срока, потому что это уже не считается преступлением. Значит, что произошло применительно к нашему делу? Значит, вот Малаховский, Переверзин, ну, не говоря уже о Ходорковском и Лебедевом, в частности, осуждены по статье 174 прим Уголовного кодекса. Там в разных редакциях эта статья менялась. И в последней своей редакции от 2011 года верхний предел этой статьи был сокращен с 10 до 7 лет, той части, по которой они осуждены, и нижний предел, порог наказания устранен вообще. То есть получилось наказание до 7 лет лишения свободы. Ходорковский и Лебедев по этим статьям были осуждены на 8 лет и 6 месяцев. Плюс там происходили сложные манипуляции со сложением наказаний по второму делу, с частичным сложением первого и второго приговора наказания и так далее. И в итоге, значит, суд присудил их к 13 годам лишения свободы каждого. Значит, но сейчас санкция статьи 174, по которой они осуждены, как я сказал, на 8 лет и 6 месяцев, снижена до 7 лет. То есть необходимо применять снижение наказания безусловно. То есть даже, как говорится, это без вопроса. Вопрос заключается только в том...
Автоматически.
Автоматически совершенно, да, но это делает суд в порядке исполнения приговора. Причем в деле Лебедева, я не знаю, как было в деле Малаховского, вероятно, тоже инициировали процесс защитники, но по большому счету прокуратура, как орган, осуществляющий надзор за исполнением наказания, в частности, и вообще за соблюдением законности, должна была бы сама вносить соответствующие представления, инициируя судебный процесс по Уголовно-процессуальному кодексу, по месту отбытия наказания. Ну, в нашем случае в деле Лебедева обратились адвокаты, судья назначил дело к рассмотрению, и вот принято решение в отношении Платона Леонидовича сократить наказание на 3 года и 4 месяца. Возник спор, Прокурор поддержал, в принципе, идею снижения наказания, но просил снизить его на меньший срок, на год и 9 месяцев. И вот в вопросе о том, насколько снижать наказание, есть некоторая доля субъективизма. То, что снижать его надо как минимум до верхнего предела санкции статьи, это сомнение вообще не вызывает. Но Конституционный суд в одном из своих разъяснений указал, что снижение должно быть пропорциональным. И вот слово «пропорционально» его можно толковать по-разному. Вот Вельский прокурор, который сейчас написал конституционное представление на отмену постановления суда в отношении Лебедева, указал, что взял слово «пропорционально» в кавычках и указал, что суд снизил наказание слишком сильно, нужно вернуть дело на новое рассмотрение, усилить непосредственно в суде второй инстанции нельзя, значит, нужно вернуть дело на новое рассмотрение и наказание снизить, но до того срока, на тот срок, на который он просил. Как решит конституционная инстанция, сказать трудно, потому что вообще-то, если бы это не было дело в отношении человека, связанного с ЮКОСом, то я бы сказал, что, конечно, суд, безусловно, оставит в силе то постановление, которое вынес Вельский районный суд, и сомнений тут никаких быть не может, потому что если какие-то вопросы отдаются на усмотрение судьи, то спорить с тем, что решил судья в данном конкретном случае, тем более, что он сослался на это разъяснение Конституционного суда, и пропорционально можно толковать именно так, как истолковал этот судья, у меня вообще не было сомнений, что это постановление уцелеет. Но когда-то Михаил Борисович сказал, что вообще дело ЮКОСа – это территория, свободная от действия законов России, и мы многократно убеждались в том, что законы, которые невозможно истолковать превратно, совершенно однозначные законы, там, где речь идет о Ходорковском, они применяются с прямо противоположным знаком. То есть или не применяются вообще. Ну, вот такой простой пример. Когда-то совершенно неожиданно для нас в 2006 году вдруг Московский суд вынес решение о незаконности этапирования Ходорковского в Читу для отбытия наказания.
Мы с вами даже в эфире это обсуждали.
Да, причем это было сделано в строжайшем соответствии с уголовно-процессуальным, с уголовно-исполнительным кодексом, которые не допускали никакого иного толкования. Так что я вам скажу. Да, Московский городской суд оставил это в силе. Даже президиум Московского городского суда отклонил надзорное представление члена Верховного суда. В течение более чем полугода ни прокуратура, ни Федеральная служба исполнения наказаний и не подумали исполнить это постановление обязательное, хотя по закону с момента вступления в силу подлежит обязательному исполнению. И все аргументы прокуратуры, которые нам возражала, когда нам удавалось вообще услышать что-то вразумительное, сводились к тому, а мы считаем его незаконным и обжалуем. Да обжалуйте вы хоть до скончания века, вы исполните обязанность сначала. Никто не исполнил и никто не пострадал. Поэтому, когда сейчас последовательно были освобождены, сначала Переверзин, уже несколько месяцев прошло с тех пор, затем совсем недавно Курсун, и теперь Малаховский, хочется, ну, я уже не говорю о Лебедеве, о нем больше всего и шла речь, хочется верить в то, что законность дошла и до нашего дела, наконец-то. И у Михаила Борисовича появилась надежда, по крайней мере, на какое-то снижение срока. Кстати, поскольку довольно часто журналисты задают вопрос, почему вы не идете по тому же пути, что пошел Лебедев, мы отвечаем, что мы идем и по этому пути тоже, только немножко в другом порядке. мы обратились с надзорной жалобой в несколько инстанций, но последнее – это к председателю Верховного суда, который внес надзорное представление, и оно будет рассматриваться в течение ближайшего месяца президиумом Московского городского суда. Мы ставили вопрос, это наша генеральная линия, о полной отмене приговора с прекращением дела производства, но Вячеслав Михайлович Лебедев с нами согласился лишь частично. Он указал, что незаконно двойное осуждение по разным статьям, по двум эпизодам, по двум годам, когда в одном случае признали, что здесь имело место не уплата налогов, а в другом признали, что имело место хищение, но также и указал, что суду надлежит решить вопрос в соответствии с новым законом о снижении наказания в связи с понижением верхнего предела статьи.
Спасибо, Юрий Маркович. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Улучшит ли атмосферу в российском обществе появление поста омбудсмена по национальным вопросам? Об этом спорят политологи и общественные деятели Александр Верховский, Алексей Малашенко и Владимир Толстой. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», а в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях правозащитник, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Юрий Маркович, давайте вкратце продолжим эту тему. Я хотел спросить вот вас, что ожидается, что у бизнес-обдусмена должно пройти экспертное совещание относительно вот решения по поводу Михаила Борисовича Ходорковского. Нет ничего пока, новостей никаких?
Нет, новостей никаких нет. Это вообще очень мутная тема. Есть ощущение, что господин Титов в какой-то момент, прошу прощения за такое слово, брякнул, что Ходорковский это такой же, как и все, и если он обратится, будем также рассматривать и вопросы в отношении него, а потом уже несколько раз из его заявлений можно сделать прямой вывод, что он не хочет заниматься этим делом и готов пойти, и идет на попятную разными способами. Так вот, я просто закончу предыдущую тему, поэтому, чтобы ни у кого из радиослушателей не оставалось неясностей, тот путь, по которому пошел Лебедев, вернее, его адвокаты, когда поставили вопрос о снижении наказания в порядке исполнения приговора, это такой специальный раздел в процессуальном законодательстве, мы, конечно, знали о том, что они это делают, мы вообще работаем одной командой, но мы решили, во-первых, посмотреть, что будет, а во-вторых, нашу жалобу и в этой части может разрешить непосредственно президиум Московского городского суда, потому что это тоже входит в его компетенцию в несколько ином процессуальном порядке. Ну, а если что, то Михаил Борисович примет решение, идти ли нам пути, по процессуальному пути Лебедева, времени достаточно впереди, потому что даже значительное сокращение срока Платону Леонидовичу все равно отложено, его освобождение отложено до марта следующего года, так что времени впереди много.
Хорошо, давайте продолжим те темы, которые заявлены, обсуждать. Конечно, суд над девушками Пусси Райт. Да, 17 числа ожидается, послезавтра ожидается вынесение приговора. Вот интересно, вы как правозащитник, как адвокат, как вы воспринимаете, как профессионал, как вы воспринимаете все происходящее?
Я воспринимаю это как абсолютный позор нашей власти. Я воспринимаю это как очередной шаг по пути превращения нашего государства из светского в клирикальное. Я воспринимаю это как удар, который Россия, как говорится, наносит сама себе, такое членовредительство, потому что совершенно не одобряя того, что эти девушки сделали в храме, понимая, что акция, похожая в другом месте, не привлекла бы такого внимания, а их целью было именно привлечь внимание, и причем именно к тому, о чем я сказал, что церковь уже превратилась в идеологический отдел администрации президента, и чем дальше, тем больше забирает себе власти, причем не только в идеологической сфере, но и в очень, по очень многим направлениям. Вот. Тем не менее, сама по себе акция, так как она была организована, мне не слишком симпатична, и я вполне согласен с теми, кто считает, что какое-то символическое наказание, а может быть и не символическое, а может быть даже краткосрочный арест, им могло быть назначено. Но то, что их полгода держат в тюрьме, то, что прокурор попросил для них 3 года реального лишения свободы, ну, это, знаете, оставлю без оценки. Это нет слов. Это вообще это возмутительно, это жестоко, это негуманно, это не по-христиански, это со всех точек зрения вообще абсолютнейший позор. И мне хочется надеяться, что, конечно, такого наказания они не понесут. Ну, я единственное, что могу выразить, твердую уверенность в том, что оправдательного приговора не будет, это ясно.
А почему? Почему вы так убеждены?
Такие дела затеваются не для того, чтобы оправдывать, потому что оправдание – это немедленное освобождение в зале суда, это извинение, это компенсация и все остальное, и это будет таким провалом, которого наша власть, конечно, не допустит. Равным образом, если я выражаю надежду на смягчение, я на 100% могу сказать, что их не осудят на отбытый срок, потому что отбытый срок предполагает тоже немедленное освобождение в зале суда, и власть наша не хочет, чтобы их выносили на руках из зала суда, и чтобы в связи с этим произошла еще одна привлекающая к себе огромное внимание и тиражируемая на весь мир, потому что там будет журналистов немерено, акция. Значит, ну, мне хочется думать, что все-таки наказание будет назначено где-то в пределах 1 года и с возможностью условно-досрочного освобождения спустя какое-то более-менее обозримое время в пределах года. Может быть, поменьше.
На лучшее
я не надеюсь.
Юрий Маркович, но даже такое наказание, это уже будет позор вообще.
Виктор, это, конечно, позор, но, понимаете, я всю свою жизнь регулярно сталкиваюсь с делами. Ну, то есть я так скажу, что не было ощущения, что у нас вообще судят только невиновных людей. Нет, судят чаще всего все-таки людей виновных, хотя и невиновных процент достаточно высок. Но я так много, что называется, видел случаев несправедливости в суде, что я уже привык мыслить категориями, а все-таки вот удалось добиться какого-то смягчения, это все-таки какой-то успех. По сравнению с 3 годами, которые просят наказание в пределах года, это все-таки будет...
Ну, конечно, с этой точки зрения, конечно.
С этой точки зрения. А то, что Россия все равно уже позор не смоет себя, но уже 6 месяцев или около того заключения, которое они отбывают, да еще в каких условиях, это подробно описывает пресса, вот, это все равно несмываемый позор, который даже мягким сроком смыть себя не удастся.
Юрий Маркович, сейчас в Москве идет другой громкий тоже процесс над Расулом Мирзаевым, да, вы внимательно тоже за этим следите, и вот то, что было там принято решение отменить вынесение приговора спортсмену буквально совершенно неожиданно, буквально на днях, да, это связывает вот как раз с процессом над девушками из Pussy Riot. И знаете, вот я приведу мнение Сергея Маркова, это политолог, член общественной палаты, известный, да, небезызвестный, вот как он тоже связывает эти два процесса. Вот что он сказал. То, что они связаны, это очевидно, и в том и в другом случае незащищенными себя чувствуют миллионы этнических русских. Дело Пусси Райт спровоцировало разговор о том, что идет атака на русскую православную церковь как носителя идентичности русских. Дело Мирзаева о том, что в русском городе Москве житель Кавказа убил русского парня и может выйти на свободу. Конец цитаты. Вот вам официальный глаз, можно сказать, Кремля.
Да, это действительно официальный глаз, но, честно говоря, комментировать высказывания господина Маркова, да, считаю, честно, ниже своего достоинства, потому что этот светоч мысли вообще что не скажет, то, боже, сразу вот был когда-то журнал «Крокодил», не знаю, выходит он сейчас или нет.
Нет,
можно помещать вообще без купюр. То, что и в том, и в другом деле не обошлось без политики и не обходится без политики, это очевидно. Про дело Пусси Райт я уже сказал. Теперь, что касается дела Мирзаева. И здесь наша власть находится в очень трудном положении. И у меня даже где-то такое ощущение, что там наверху, где обсуждался этот вопрос, знаете, какое решение не прими, все будет плохо, потому что какая-то из сторон будет, безусловно, недовольна. Освободят Мирзаева, наши опасаются повторения Манежки, пусть даже, может быть, не в таком масштабе. Осудят на большой срок, значит, соответственно, можно ожидать мощных протестов со стороны кавказской диаспоры и вообще мусульман России. И у меня вот где-то то, что судья не вынес назначенный срок приговора, а решил возобновить судебное следствие, у меня где-то такое ощущение, что наверху, где решаются такие вопросы во власти, поспорили, так ни к какому решению не пришли, махнули рукой и сказали, типа того, пусть решает по закону. И бедный судья должен принять не подсказанное, а самостоятельное решение, и он мучается. В то же самое время для меня в этом деле много неясностей. Конечно, как юристу мне бы надо было изучить все детали, тогда я бы мог дать какой-то свой комментарий профессиональный.
Спасибо, Юрий Маркович. Я напомню, 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир». Главная тема «Крымск. 40 дней». Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» правозащитник, адвокат Михаила Ходорковского, Юрий Шмидт. Слушайте после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Следственная комиссия, назначенная Советом ООН по правам человека, обвинила сирийские власти в убийстве более 100 жителей селения Хола в мае, подчеркнув, что половина убитых – дети. Таким образом, согласно докладу Следственной комиссии ООН, правительство Сирии и сирийская милиция совершили преступления против человечности, включая пытки и убийства. В Москве группа гражданских активистов проводит сегодня вечером на 40-й день катастрофического наводнения на Кубани акцию памяти жертв трагедии. Всех сочувствующих приглашают прийти с зажженными свечами к зданию представительства Краснодарского края в Москве, чтобы выразить соболезнования пострадавшим кубанцам, рассказал «Радио Свобода» один из организаторов акции. В Москве около храма Христа Спасителя сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц пан-группы «Пусси Райт». Произошла потасовка с сотрудниками охраны храма. Пострадали несколько журналистов. Полиция подтвердила задержание 4 человек. Сокращен срок заключения еще одному осужденному по делу ЮКОСа. Пресс-центр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сообщил, что 3 августа судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного суда уменьшила до 7 лет и 10 месяцев 12-летний срок лишения свободы, которому был приговорен бывший глава компании «Ратибор» Владимир Малаховский. Теперь он должен выйти на свободу 10 октября этого года. Исполняющим обязанности главы города Химки после отставки Владимира Стрельченко назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что считает нынешний год самым продуктивным в белорусско-российских отношениях.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» правозащитник, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Наша сегодняшняя передача посвящена последним громким судебным процессам в России, тому, как в России выносят судебные приговоры, тому, как новые законы меняют политическую ситуацию в стране. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Юрий Маркович, ну вот в процессе, конечно, над девушками из Pussy Riot мы видим, какую роль играют вообще священнослужители вообще и так далее, да, и как это используются различные их заявления со ссылкой на различные соборы. Вот в Петербурге новая инициатива тоже, да, опять-таки тоже исходит из церкви, это тоже широко обсуждается сейчас. Руководитель, председатель отдела по работе с молодежью Санкт-Петербургской епархии и Алексей Галкин, да, священнослужитель и отец, он обратился в Государственную Думу с тем, чтобы вот приравнять, включить поправки в закон, в Уголовный кодекс, по статью 105, да, часть 2, это подразумевающее наказание за убийство, искусственное прерывание беременности. То есть он предложил вот считать аборт тоже приравненным...
Независимо от срока беременности.
Вы знаете, по письму непонятно. На это, да. И Милонов, который поддержал депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга, он поддержал этот закон, он предложил внести, изменить Конституцию, чтобы уравнять права эмбриона и граждан, это сегодня было буквально заявлено, он готовит такой законопроект, он тоже не пояснил, это еще в стадии разработок. Вот как вы, вот, во-первых, у меня два вопроса по этому поводу. Теперь что, теперь у нас поправки законодательства будут исходить из Русской Православной Церкви, что ли, я так понимаю, в уголовном? По самым разным поводам. И опять-таки, этот священник Алексей Галкин ссылается на постановление Вселенского собора. Один Вселенский собор проходил, ну, и не суть, да, это долго, может, там, в 618-м, по-моему, году, другой в 819-м. Да, да. Такое дело не вот теперь что...
В 4-м, 7-м.
Да, веке. Вот это как собора. Вообще? Это первое, да, первый вопрос. А второй вопрос, это по поводу вот этого прерывания, искусственного прерывания беременности. Это было при Сталине, насколько я помню, распространено.
Да, совершенно точно, 44-й год, вышло знаменитое постановление о запрещении абортов. Ну, оно, конечно, называлось иначе, об увеличении помощи одиноким матерям и о запрещении абортов. Тогда Сталин имел примерное представление о жертвах, которые... понесла наша страна, о людских потерях за время Великой Отечественной войны, и посчитал, что необходимо срочно восполнять недостаток населения вот такими мерами. Вы знаете, что я вам скажу, Виктор? Я полагаю, что этот вопрос вообще... заслуживает очень серьезного обсуждения. То есть я не имею в виду приравнивание эмбрионов к родившимся детям. Это вообще полная глупость. Вопрос о регулировании абортов заслуживает широкого общественного обсуждения, потому что вообще единодушного мнения нет нигде в мире. Есть страны, в которых аборты так широко, как они применяются в России, запрещены, где аборты производятся только по медицинским показаниям. Есть страны, но это в основном мусульманские страны, в которых, правда, и католические тоже, в которых аборты запрещены, так сказать, категорически, но установлена специальная ответственность, конечно, не идентичная ответственность за убийство, потому что все-таки эмбрион ребенок, который не сделал первого вдоха, это еще не родившийся человек, а убийство – это убийство человека. Но, конечно, самое страшное здесь то, что вообще церковь начинает выступать с законодательными инициативами, и я полагаю, что она не остановится на инициировании этого закона, да это уже, по-моему, не первый, потому что даже вот в связи с делом Pussy Riot у нас появились официальные выступления церковных иерархов, что нужно богохульство, кощунство и так далее выделить самостоятельные составы преступлений, включить их в уголовный кодекс и привлекать к ответственности людей, которых церковь посчитает виновными в их совершении, что, конечно, совершенно недопустимо, не говоря уже о том, что это так по большому счету и не по-христиански, и вообще милосердие в выступлениях наших, особенно самых высоких иерархов, не ночевало.
У нас звонки. Федор из Петербурга, пожалуйста, постоянный слушатель наш. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотел бы вот какие два вопроса, наверное, у меня будут. Ну, во-первых, я вчера с удивлением послушал позицию наших некоторых политологов, вроде господина Шишарина и Римского, которые нашли массу плюсов в правлении господина Путина, его со всех сторон в сервильной передаче «Карамурзы» восхваляли. И первый мой вопрос будет вот какой. Вот скажите, пожалуйста, что действительно, можно ли говорить о том, что то, что сейчас происходит, это легитимное правление? Все говорят о том, что выборы были нечестны, что нарушены все законы. Почему многие действительно говорят о том, что пытаются как-то легитимировать эту систему? Во-первых, это первый вопрос. А второй, вот вы говорите, обсуждаете сейчас новации, которые идут в юридическую область из церковных кругов. То вы меня извините, можно этот маразм даже не обсуждать, ведь у нас все-таки действует Конституция. И вот первый мой вопрос хочу объединить со вторым. Каким же образом в стране, где светское государство, вводится церковная инквизиция абсолютно вот таким образом, сапогом вбивается абсолютно мракобесные нормы с 15 века, каким образом страна Россия продолжает находиться в восьмерке, в двадцатке, в Организации Объединенных Наций, в ОБСЕ, ведь подписаны международные договоры. Я хочу вас спросить, если подписаны нами международные договоры правительственными структурами, почему никто не поднимает вопрос о том, чтобы правительство России несло административную и уголовную ответственность за грубейшее попрание права и превращение страны фактически в феодально-фашистскую тиранию с террористическими чертами. Это вопрос уже о международной безопасности.
Вы знаете, я, кажется, понял. Значит, ни правление Путина, ни Государственной Думы, Федерального собрания лично я легитимным не считаю, о чем высказывался многократно. Второе, то, что я негативно отношусь к попыткам превратить Россию, вопреки действующей Конституции, из светского государства в государство религиозное, в котором церковь начинает играть политическую роль, я тоже отношусь крайне негативно, о чем я тоже сказал. Ну, а почему реакция Запада такая слабая? Посмотрите, какое количество нефти и газа экспортирует Россия. Посмотрите на то, что Россия – это страна, обладающая ядерным оружием и средствами его доставки, и вы поймете вялую реакцию Запада которые вызывают у меня не меньше раздражения и чувства вообще оскорбленного достоинства, чем у вас. И более того, я скажу так, что, конечно, и дипломатические, и торговые отношения с Россией прерывать нельзя, они должны быть. Но вот когда Запад, скажем, дарит России Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу и демонстрирует еще многие знаки внимания, которые вообще его никто не обязывает демонстрировать, вот это меня уже по большому счету оскорбляет, потому что я считаю, что это уже не вынужденные действия, а это совершенно незаслуженные подарки. Спасибо вам.
На звонке Юрий Владимирович, Волгоградская область. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Создавшаяся политическая обстановка меня заставляет задуматься вот на что, на чем, извините. Не будет ли пытаться православная церковь присваивать себе права преследовать тех людей, которые по тем или иным причинам из православия перешли в другую веру, как это происходило, скажем, ну, еще буквально лет 250 назад, когда ссылали, даже подвергали пожизненному тюремному заключению, ссылкам и так далее. Вам не кажется, что наступает это время? Вот такой вопрос, мне кажется.
Ну, это будет не завтра и не в самые ближайшие дни. Так далеко я не смотрю, но я отдаю себе отчет в том, что если не положить очень четкие пределы, основываясь на Конституции и законах страны, действиям и возможностям действия церкви, то она будет пытаться добиться для себя все больших и больших привилегий, и пока не видно, чтобы политическая власть пыталась ограничить церковь тем местом, которое она должна занимать в цивилизованном обществе.
Юрий Маркович, ну а сложно представить вообще, насколько можно регламентировать жизнь современного российского человека, если, допустим, ну, церковные правила будут привнесены в Уголовный кодекс?
Нет, это будет, ну, смотря что будет туда привнесено. Понимаете, говорят, что 70% населения Российской Федерации считают себя православными. Я думаю, что реально верящих в Бога и тем более воцерковленных людей значительно меньше. Но из оставшихся 30%, говорят, 20% мусульмане, ну и вроде всего 10% оставляют атеистам, хотя я думаю, что это мусульмане и представители других конфессий, относительно малых конфессий, малых для нашей страны. Я полагаю, что любые преференции Российской Православной Церкви, и те, которые уже есть, и те, которых она еще добивается, они будут, безусловно, ущемлять права представителей других конфессий, права атеистов, что совершенно недопустимо и, опять-таки, противоречит Конституции и законам Российской Федерации.
Звонки. Виктор из города Королев, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мне кажется, что этих девушек, пусть рают, их надо все-таки отпустить, а может быть даже и наградить. Потому что они вольно, скорее невольно, приоткрыли нам вот такую завес, показали нам вот этот гигантский размах и масштаб подрывной кампании, которая ведется против Русской Православной Церкви. Вот я, конечно, в меньшей мере склонен винить в этом нашу либеральную интеллигенцию, но что с нее взять? Но вам, сотрудникам американской радиостанции, которые разрешили вещать на средних волнах в России, включаться в эту подрывную акцию столь открыто и явно, это вообще-то непростительно, господа.
Не понял немножко, Виктор, объясните, что непростительно.
Вы участвуете в подрывной пропагандистской кампании против России. Вы это понимаете. Я знаю, что вы это понимаете, но за что вы это делаете?
А, понятно. Вот позиция такая, да. Я в подрывной кампании не участвую.
Я, знаете, много, я не раз, много раз, отвечая на вопросы сегодня, сказал, сослался на Конституцию Российской Федерации. Я ровным счетом не призываю к тому, чтобы каким-то образом менялась эта Конституция. Я ни в коей мере не призываю к ущемлению прав православных и любых христиан. Я призываю только к строгому соблюдению конституционных норм и законов России. И никакого подрыва православия, никакого призыва к каким-то антиправовым действиям против Русской Православной Церкви, естественно, вообще в мыслях моих не держу.
Да, ну, по поводу подрывной кампании «Радио Свобода», это уже, знаете, даже обсуждать не хочется просто. Вот какая новость очередная поступила о новых законодательных инициативах, мне, в частности, от «Единой России». Мне вот депутат Государственной Думы от «Единой России» Франц Клинцевич, он предложил вернуть высшую меру наказания для почему-то армейских, как он выразился, водителей, по чьей вине падают спутники и тонут подлодки, педофилов и крупных коррупционеров. Он не расшифровал это пока, это только на уровне обсуждения, и потом это будет на осенней сессии вынесено в дискуссию, как выразился Франц Клинцевич. Но вот эта инициатива, все-таки всегда к таким словам приходится уже теперь с осторожностью, с такой, часто очень подобного рода предложения становятся реальностью вообще на самом деле. Ваша оценка, Юрий Маркович?
Ну, вообще вопрос о допустимости применения смертной казни в обществе остался дискуссионным
открытым, да, на
очень большой территории, так сказать, земного пространства. Известно, что страна, которую с полным правом считают демократической страной, Соединенные Штаты Америки, не знаю, чуть меньше, по-моему, половины штатов, сохраняют смертную казнь, и это записано в их конституциях, и хоть и редко, но ее применяют реально. Вопрос о допустимости смертной казни, если где-то и решен категорически против ее допущения, это в Европе. Россия – член Совета Европы. Вступая в Совет Европы, она, соответственно, признала конвенцию и другие основополагающие акты этой организации и признала недопустимость применения смертной казни. Поэтому я не удивлюсь, если этот вопрос будет поставлен в той или иной плоскости за те или иные преступления. Ведь когда-то у нас, я-то это время очень хорошо помню, был период, когда еще при советской власти смертная казнь была отменена. Еще при Сталине она была отменена. Потом она была снова возвращена. А во время правления Никиты Сергеевича Хрущева эту смертную казнь вводили за хищение в особо крупном размере, за получение взятки в особо крупном размере, за нарушение правил валютных операций. То есть уже, как говорится, спустили с тормозов, и у нас было, наверное, полтора десятка статей в Уголовном кодексе, которые допускали применение смертной казни. И практиковалось это, скажу я вам, достаточно широко. Я только могу сказать, что если Россия... Я не верю в то, что этот закон будет принят, и что, соответственно, будет изменена Конституция. Но если такое случится, России, конечно, придется попрощаться с цивилизованной Европой, потому что ни одна из упоминаемых сегодня, да, по-моему, в вопросе нашего слушателя, организаций, ни Совет Европы, ни Евросоюз, ни ОБСЕ, разумеется, ну, Россия не член Евросоюза, а те организации, в которые Россия входит на правах полноправного члена, естественно, ее немедленно из своих рядов исключат. Принесет ли это пользу нашей стране, я не знаю. Сам я безусловный противник смертной казни и абсолютно уверен, что такая мера наказания, как пожизненное заключение, она является совершенно такой же тяжкой, скажем, альтернативой смертной казни, потому что главное – это то, что есть люди и есть преступления, которые, ну, как бы не заслуживают того, чтобы совершившие их когда-либо возвращались в нормальное общество. Вот с этим я согласен. Но применение смертной казни в сегодняшней России, в 21 веке, конечно, я бы считал тоже шагом к Средневековью. И мне очень интересно, если эта инициатива Клинцевича будет реально обсуждаться, какова будет позиция Российской Православной Церкви.
Да. Александр Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сам являюсь адвокатом и могу подтвердить, что закон в полном, и материальный закон, и процессуальный закон, не выполняется в полной мере не только в отношении каких-то известных личностей, например, Ходорковской или иных, но и в самых обычных делах суды не хотят, не применяют закон, отказываются его применять, поэтому юрист не понимает, вот вроде бы право на стороне гражданина, а он не может защитить свое право в суде. Вот, Юрий Маркович, вы считаете власть нелегитимной, а как вы полагаете, не следует ли в этом случае прекратить обращаться в суды, в том числе и адвокатам, в защиту своих прав, поскольку суд сам не выполняет закон? Спасибо.
Хороший вопрос. Ну, во-первых, в тех случаях, когда речь идет об уголовных делах, то в суды приходится приходить не по собственной воле, а по профессиональному долгу, то есть лицам, которых судят по повестке или еще чаще под конвоем, а адвокатам, потому что у них такая профессия. Что касается, скажем, гражданских дел, вы знаете, вот в предпоследней «Новой газете» я читал очень такую подробную статью про суд Шариата, очень подробно и очень интересно написано, который повсеместно применяется, в частности, в Дагестане. И самое интересное то, что люди обращаются к этому суду именно потому, что они не доверяют светскому суду и верят в то, что шариатский суд разберет самые сложные их конфликты, именно руководствуясь справедливостью и доказательствами, соответственно. Но для православия и для других религий, малых, так скажем, относительно религиозных конфессий, альтернативы светским судам сегодня нет. И я, честно говоря, не хочу, чтобы у нас появилось нечто подобное шариатскому суду, только это был бы суд Русской Православной Церкви, потому что вот шариатскому суду почему-то граждане в Дагестане, в частности, верят. Ну, а ходить или не ходить в суды, когда речь идет о гражданских делах, это уже, как говорится, решение каждого человека. Я в своей адвокатской практике, когда ко мне приходили люди с гражданскими делами или с делами частного обвинения, говорил так, то есть будущие заявители или истцы, я говорил так: вы, конечно, имеете право обратиться в суд, и более того, все основания и все доказательства, в общем, склоняют меня к тому, что ваше дело правое. Если вы можете терпеть и можете как-то решить этот вопрос без обращения в суд, лучше этого не делайте. Вы не представляете себе всю меру унижения, которую вы испытаете, если вы по своей воле обратитесь в суд. По-моему, на сегодняшний день положение лучше не стало.
Последний звонок, уж успеем принять. Юрий Федорович из Ленинградской области, пожалуйста. Нет звонка, да. Да, ну вот по поводу, Юрий Маркович, по поводу того, какие вообще выносятся приговоры в России, вы знаете, вот очень много блогеров сейчас обсуждают, я вот приведу буквально несколько примеров, два примера, пока еще успеваю. 10 августа 2012 года бывший сельский учитель Илья Фарбер, очень широко, он был отправлен в колонию строгого режима на 8 лет, приговорен к выплате 3 200 000 рублей по обвинению в том, что он получил от строительного подрядчика взятку в 4000 долларов за подписание акта сдачи приемки ремонтных работ в деревенском клубе. И вот другой суд, в тот же день чуть ли не бывший начальник управления информации МВД Российской Федерации, генерал-майор милиции Олег Аксенов, получил 4 года условно, лишение свободы условно, за вымогательство у бизнесмена 500 тысяч долларов. Вот два приговора, я могу еще этот список продолжить, то есть здесь много таких вот, то есть то же самое, допустим, 3 года и 1 месяц колонии строгого режима за украденных 4 кур.
Да, я неполно ответил на вопрос предыдущего нашего слушателя. То, что я говорил, скажем, о деле Ходорковского и Лебедева, это, безусловно, не означает, что я считаю, что во всем остальном наши суды руководствуются только законами и выносят справедливые приговоры. Хотя, впрочем, из моего выступления можно было понять, что я так не думаю. Я сталкивался в своей практике с огромным количеством несправедливых решений, и я знаю, что сегодня в наших тюрьмах среди сотен тысяч заключенных, огромное количество людей, либо невинно осужденных, либо осужденных чрезмерно сурово.
Спасибо, Юрий Маркович. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был правозащитник, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. Часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Губернатор Московской области назначил исполняющего обязанности мэра Химок. В России учреждается пост уполномоченного по делам национальностей. Существует ли баварский сепаратизм? Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Акция в поддержку Пусси Райот. Блаженны ли милостивые?
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский. Советую Чириковой выдвигаться в мэры Химок.
В блогах свободы.
Журналист Кирилл Филимонов. О «Газпроме» и «Челси», которые созданы друг для друга.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.